Светлана Демидова. Свидание в неоновых сумерках. «Все. Больше не могу. Надоело, сил нет», — бушевала Сима Рудольсон, смоля сигарету за сигаретой в закутке для курящих возле дамского туалета. Закуток был импровизированный, отгороженный от коридора щитами с пожелтевшей от времени наглядной агитацией. На самом красивом и хорошо сохранившемся щите был изображен Владимир Ильич Ленин с рукой, укоряющей вытянутой в направлении щербатого блюдца, в котором дамы конструкторского бюро номер 2 давили окурки. Вместо столика под блюдце и локти сотрудниц КБ использовалась четверть доски от кульмана, уложенная на постамент из-под бюста того же Владимира Ильича. Сам бюст был очень выгодно продан коллекционерам, но заведующий хозяйственной частью КБ, осуществивший эту смелую операцию, утверждал, что безвозмездно отдал его товарищам, живо интересующимся историей собственной страны, в отличие от других, равнодушных и неинтересующихся. Курительный закуток был таким маленьким, что в нем свободно умещались не более 2 человек, а потому время посещения его было строго расписано. Листок с расписанием курящие женщины даже вывесили при входе, как расписание кварцевания медицинского процедурного кабинета. Все тот же предприимчивый заведующий хозяйственной частью перед нашествием очередной комиссии по проверке противопожарного состояния веренного ему учреждения разорял этот закуток. Но поскольку выбросить на свалку Владимира Ильича у него не поднималась рука, вышеозначенный закуток с завидным постоянством снова восстанавливался трудолюбивыми и эмансипированными женщинами конструкторского бюро номер 2. В этом живописном месте, друг против друга, на колченогих стульях времен плана Гойл-Ро плюс электрификация всей страны, и сидели сейчас 2 подруги, покуривая золотую яву. Одну из подруг, а именно Симу Рудольсон, вообще-то звали Симоной. Но это имя казалось ей претенциозным, особенно в окружении Наташ, Людмил, Татьян и Анастасии. Мужнина фамилия Рудольсон тоже была не лучше в этом смысле, но все-таки поприличнее ее, девичьей. Пукерман. Понятно, что Сима была еврейкой, и, надо сказать, не худшей представительницей этой нации. У нее были очень густые и сине-черные волосы, вьющиеся отдельными змеевидными прядями, и инакописное лицо с оливковой гладкой кожей, прямым носом, небольшим ртом и огромными карими глазами. Дело несколько портило грузная фигура, но Сима на сей счет не очень расстраивалась. Она давно уже выработала свой стиль одежды, который очень удачно маскировал недостатки ее фигуры. Она носила свободные, бесформенные сарафаны и платья с мелким и частым набивным рисунком. Огромное количество бус, цепочек и ожерелий, надетых одновременно, а также сабо на толстых платформах. Сима ходила по конструкторскому бюро, позванивая десяткам браслетов самой вычурной формы, и вплетала в волосы кожаные ремешки. Ее верхняя одежда представляла собой объемные драповые пальто мужского фасона с квадратными плечами, а-ля агент 007, и черные шляпы с полями, как у итальянской мафии начала прошлого века. Шею Сима Рудольсон обматывала длинными яркими кашемировыми шарфами и была очень довольна собой. Ее полное имя Симона гораздо меньше контрастировало с какой-нибудь Натальей, чем браслеты, кожаные ремешки и мафиозные шляпы с безликими джинсиками и куртёжками сотрудниц ее КБ. Но это почему-то Симу не волновало. Она считала, что каждая женщина не только имеет право, но и просто обязана подавать себя обществу в самом выгодном для нее свете. «Можно подумать, что у нас с тобой есть выбор», ответила ей подруга, которая как раз звалась Татьяной. К обыкновенному русскому имени прилагалась и самая типичная славянская внешность. Слегка курносый нос под светло-серыми глазами, едва заметная россыпь веснушек на розовых щеках и завязанные в хвостик на затылке прямые русые волосы. Фигурой Татьяна обижена не была, а потому не нуждалась в вычурных ухищрениях в стиле Симы Рудольсон. В основном она носила черные джинсы, джемперочки, кроссовки, спортивного покроя куртки и вязаные шапочки. Из украшений на ее шее болталась только серебряная цепочка с крестиком, а в ушах маленькие, тоже серебряные, сережки без камешков. «Мы, Таня, просто никогда над этим серьезно не задумывались. Сима яростно раздавила в уже упомянутом блюдце окурок, в очередной раз звякнув браслетами. Плыли по течению, и все. А надо барахтаться, понимаешь? Барахтаться! Как та самая лягушка, которая упала в молоко и сбила из него масло. Знаешь, Сима, барахтайся, не барахтайся. А если я ничего не умею, кроме как делать деталировку и чертить узлы в аксонометрии, то ничего все равно не выйдет. Между прочим, те, которые сейчас не гниют в КБ, а нежатся на пляжах Акапулько, тоже не сразу стали миллионерами. Они тоже начинали с малого. Например, усмехнулась Татьяна и выглянула из-за кутка. Огромные часы на стене коридора недвусмысленно показывали, что обеденный перерыв подходил к концу. Она посмотрела на подругу и торжественно объявила. «Тебе осталось всего 7 минут на то, чтобы объяснить мне, как те, ну, из Акапулько, стали миллионерами». Сима Рудельсон сделала вид, что не заметила иронии Татьяны. И, не тратя понапрасну времени на отдыхающих миллионеров, стала предлагать свои планы по быстрому и безболезненному обогащению. «Кто нам мешает заняться, например, продажей чего-нибудь?» «Какой-нибудь косметики или моющих средств, что ли?» «Косметика и стиральные порошки будут нужны всегда, при любом режиме и любом раскладе политических сил в стране». «Сима», — рассмеялась подруга, «ты вспомни, как на прошлой неделе мы пытались продать мой новый синий костюм. Он так и истлеет у меня в шкафу». «И почему я сразу не заметила, что пиджак маловат?» «Таня, костюм — это не стиральный порошок. Костюм – дело индивидуальное. И потом, откуда у наших бабёшек деньги на такой костюм? Вспомни, сколько ты на него собирала». «Всё равно, ты говоришь глупости, Симонка», – отрезала Татьяна и поднялась со стула. Ввиду своего преклонного возраста, он тут же скривился на сторону и прислонился гнутой венской спинкой к Владимиру Ильичу, который был значительно моложе. Татьяна помнила, как Ильича, тогда ещё свеженарисованного, вешали в красный уголок КБ, когда она только пришла оформляться на работу после окончания института. «Почему?» – спросила Сима. «Ты только прикинь, где мы с тобой будем брать эти порошки?» – развела руками Татьяна. «Где продавать?» «Да и вообще, меня на рынке всегда обсчитывают. Мигом вылетим в трубу». «Зато у меня всегда хорошо было с устным счетом. Вспомни, как наши никак не могли сообразить, кому сколько сдачи дать после сбора на подарок шефу. А я мигом все просчитала. И заметь, в уме. А на калькуляторе, думаю, и ты сосчитаешь». «Все, Сима!» — опять резко оборвала подругу Татьяна. «Не хочу больше ничего слушать про порошки. Мне торговля, если хочешь знать, вообще претит. Пошли чертить». Обед кончился. «Неужели ты, Танька, не видишь, что мы с тобой работаем, как в средневековой пещере? На дворе 21 век, а мы все на кульманах, шкрябаем карандашиками конструктор томской фабрики. Все нормальные люди давно уже на компьютерах в аутокаде чертят. Ну и ладно, лень мне переучиваться». «Вот в этом-то и состоит суть вопроса». Сима подняла вверх указательный палец, и соскользнувшие вниз браслеты опять мелодично звякнули. «Все дело в вашей русской лени». «Если ты со своей еврейской расторопностью и предприимчивостью придумаешь что-нибудь получше стирального порошка, то даю слово, что обдумаю твое предложение», — улыбнулась Татьяна и проскользнула за свой кульман. В течение рабочего дня Сима еще несколько раз подходила к подруге самыми разнообразными предложениями. От выращивания экзотических кактусов на продажу до организации курсов машинного вязания. Причем перспективы задуманных предприятий виделись ей в стиле Ню Васяков, знаменитого сына турецко-подданного. «Ты представляешь, мы же с тобой потом, если все пойдет удачно, сможем организовать модный дом, ради которого я даже пожертвую своим громким именем — Симона». «Симка», — морщилась Татьяна, — «у нас нет вязальной машины. И вообще я ненавижу вязать». «Но это же я к примеру. Можно не вязать, можно шить, вышивать, заниматься макраме, наконец. Ну и кому нужно твое макраме?» «Так это же смотря какое макраме. Если оно будет стильное и, это, как его, эксклюзивное, то все еще в очередь записываться будут. Представь, что я вообще не знаю, как это макраме делается». «Ну и что? Я тоже не знаю. Ну, можно же научиться.